Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня моей собеседницей станет известный иркутский художник и журналист Яна Юрьевна Лисицына. Добрый день, Яна Юрьевна!
Добрый день, Ирина! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Яна Юрьевна Лисицына – художник, историк культуры, кандидат исторических наук, доцент Иркутского государственного университета, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член Союза журналистов Российской Федерации. В книге рекордов Иркутской области 2006 года Яна представлена как единственная в регионе женщина-афортист, но она работает в различных графических техниках. Произведения, созданные Яной, находятся в собраниях ряда музеев, а также частных коллекциях России и зарубежья. Помимо художественных достижений, в 2001 году Яна Лисицына стала лауреатом конкурса «Лучший иркутский журналист». Ей был вручен знак «Золотая запятая». Она также является постоянным участником различных конкурсов, выставок и научных конференций. В одном из своих интервью Яна Юрьевна сказала: «С детства я легко рисовала и писала, причем особой разницы между рисунком и текстом не видела. Текст – это мысль, оформленная особым образом с помощью знаков, букв, и графика – то же самое. В обоих случаях используется кодировка. Но если рисунок – это язык Божий, ведь его любой человек понимает, то текст – язык человеческий, потому что для того, чтобы его понять, нужно научиться читать». В 1990 году, когда закончила художественное училище, меня отправляли учиться в Московский полиграфический институт. Поехать я не могла, подрастал маленький сын Ян. Но учиться хотелось очень сильно. Это невероятный зуд был. Все время пыталась узнать что-то новое, но понимала, что самообразованием заниматься не стоит. Нужна система. В Иркутске никаких учебных заведений для художников, кроме училища, в то время не было. И тогда подумалось, что раз уж литература связана с графикой, и я иллюстрирую книги, значит, нужно искать именно в этом направлении. Узнала, что есть филологический факультет Иркутского государственного университета. Поняла, что серьезно хочу изучать русский язык и литературу. Оделась построже. Как тогда? Это я понимала. Малиновая кофта, зеленые брюки, и прямо из мастерской пришла в приемную комиссию, заявив, что хочу быть филологом. А там на меня посмотрели и спросили: может быть, вам лучше на журналистику? Очень взволновалась. А меня там русскому языку научат? А мне с улыбкой: научат, научат. Сказала: хорошо, и пошла сдавать экзамены. Написала сочинение, что-то про слезинку ребенка, про бунт русский кровавый и беспощадный. Потом на стенде появились списки с оценками. Посмотрела, а меня в них нет. Уже думала порыдать, но потом заметила, что отдельно висит листок со списком отличников. Как оказалось, у меня 5 была за сочинение. Вот так и стала учиться на журналиста. Работала в московских изданиях, корреспондентом в нашей газете «СМ номер 1». В конце 90-х начала преподавать сначала для студентов художественного училища композицию, дизайн и полиграфию, затем на факультете журналистики в нархозе. Теперь работаю в Иркутском государственном университете. Яна Юрьевна, недавно вы подготовили серьезную научную статью под названием «Обратный региональный эффект общесоюзной унификации» на примере Союза художников Восточной Сибири. Вот у меня первый вопрос. Как вообще возникла идея этой статьи? И откуда у вас такой интерес к деятельности Союза художников, ну, в том числе и Иркутского отделения?
Ну, эта статья уже опубликована. Она вышла в Обсерваторию культуры. Это московский журнал, научный журнал. Как все началось? Дело в том, что я художник, член Союза художников 1995 года. И я вырос ремесла, мастерских, можно сказать, потому что художниками становятся не сразу, а проходит определенный этап. В общем-то, это начинается с 11 лет художественной школы. И я понимала многие вещи изнутри, потому что, ну вот, габитуально я художник. Но когда стала заниматься наукой, естественно, а что такое наука? Это когда ты задаешь вопросы: а почему, а как, а зачем, кто, где. И лучше, конечно, быть на своем поле. А мое поле – это художники. Я знала, да, наш союз возник в 1932 году, я говорю про Иркутский союз, но как? Как это было? Об этом говорила Татьяна Григорьевна Ларева и другие авторы. Но как? Каким образом? Механизмы. И мне пришлось просто уйти в архивы, потому что, к счастью, сохранились документы нашего союза, протоколы, это уникальнейшие совершенно вещи, и изучить, ну, это действительно архивная работа, это работа с источниками, чтобы выявить, каким образом происходила трансформация художественной жизни вообще всей страны, не только Иркутска, от того, что было и что стало. Ведь это же не просто вот повернули рычажок, и мы стали такими. Нет. Это сложный, очень сложный процесс, именно процесс, связанный с социально-экономическими и политическими условиями, которые вот как раз были у нас после Великой Октябрьской социалистической революции, еще ее называют переворотом, но неважно, важно само действие. И что произошло? Почему вдруг художники, которых было очень много именно в различных объединениях, в различных группировках, а я говорю о столичном моменте, вдруг все стали в одном единственном союзе, союзе советских художников? И вот тут я подчеркну, если был Союз советских архитекторов СССР, был Союз советских писателей СССР, то у нас был просто Союз советских художников. Причем это было по, как нынче, ну, принято говорить, по регионам. У нас не было единой организации до 1957 года. Это уникальнейший случай. Ну, художники это вообще очень уникально и, по-видимому, ни в какие рамки не укладывается.
Ну да, действительно, становление Союза советских художников в нашей стране, особенно на ее окраинах, до сих пор полностью не изучено. И, конечно же, представляет интерес для понимания процессов формирования отечественного изобразительного искусства. Ну вот вы сказали о 17-м годе, и я хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что в одной из наших прошлых передач мы рассказывали об организации под названием «Пролиткульт». «Пролиткульт» — это массовая культурно-просветительная организация. С самого начала своего возникновения в сентябре 1917 года поставила задачу создать новую пролетарскую культуру. Считалось, что пролетариату удастся овладеть всей полнотой власти, если он распределит ее захват по трем направлениям. То есть партия берет политическую власть, профсоюзы – экономическую, а вот пролеткульт – культурный. Его цель у всех трех организаций была одна – утвердить государство пролетариата во всех значительных общественных сферах. После 1918 года в отношениях между партией и пролеткультом существовало три проблемы. Первое – это отношение пролеткульта к унаследованной буржуазной культуре. Второе – создание новой пролетарской культуры. Третье – это автономия пролеткульта. Пролеткульт стремился радикально изменить существующие художественные формы, создав новую революционную рабочую эстетику. И вот к началу 1920-х годов в стране существовало около 300 пролеткультов, вокруг которых объединялось около 400 000 человек. Но 1920 год. И вот эта творческая самостоятельная организация была подчинена контролю партийных и государственных органов. А 1 декабря 1920 года «Правда» публикует письмо ЦК РКПБ о пролеткультах. Там было написано: под видом пролетарской культуры рабочим преподносили буржуазные взгляды в философии махизм, а в области искусства рабочим прививали нелепые, извращенные вкусы футуризм. И вот таким образом творческие самодеятельные организации, какой был пролеткульт, оказались как бы лишним звеном в формирующейся тотальной системе, и они были распущены в 1932 году и заменены союзами художников, писателей. Вот как вы думаете, для чего все-таки было принято такое решение?
Тут важно понимать вот такую вещь. Дело в том, что государство поначалу, когда вот эти были социальные преобразования, особо не обращало внимания на сферу искусства, культуры. Конечно, обращало, но не столь пристально. Но мы же понимаем, что культура – это важнейшая составляющая в социальной жизни общества. А что общество? А общество и изменилось. Кто у нас стал гегемоном и доминирующим классом? Рабочие и крестьяне. То есть люди, которые, в общем-то, были не подготовлены к восприятию каких-либо иных форм, кроме точной передачи действительности. Ваза – ваза. Цветок, цветок. А что нам дает импрессионизм? Тот же импрессионизм. Впечатление. Впечатление от какого-то момента. Это с одной стороны. То есть люди не готовы. Другое. Нужно формировать нового советского человека. Потому что, конечно, есть поколения, которые вошли в революцию и пришли уже зрелым, но есть поколения, которые вот-вот только-только народились, нужно воспитание. А советский человек – это иной человек, чем тот, который был до революционных событий, тот, который вот воспитывался еще, ну, вот такой водораздел революции, вот это, октябрьская. И получается, а как воспитать? А воспитать нужно как вербальными средствами, визуальными средствами. То есть мы куем нового советского человека. Значит, должен быть продукт. А какой продукт? Не единичный, не какой-то такой, знаете ли, элитарного характера. Нет, продукт должен быть массовый. И кто будет производить этот продукт? Вот тут встал вопрос, кто будет творец? Конечно, те же художники. Значит, должен быть контроль над вот этой вот такой достаточно разношерстной массой, которая тогда существовала. Было огромное количество различных объединений, причем они между собой постоянно находились в такой нервной дискуссии, они дружили против кого-то, за кого-то, потом снова переформатировались и снова. То есть было очень неровная ситуация. И, в общем-то, они, можно сказать, ну, в какой-то мере даже грызли друг друга. Но такое время было. А как вот, как сформировать управляемую систему? Как именно создать институт, который будет действовать именно так, как нужно государству? И вот тут как раз вот постановление 1932 года ЦК ВКПБ, оно сыграло решительную роль в этом. То есть был создан в каждой сфере искусства по одной профессиональной творческой организации. Союз писателей, союз художников, союз архитекторов, союз композиторов и так далее. А что такое эта организация? Это вертикаль. Это подчинение вверх, но там были опять же свои сложности, свои какие-то характерные особенности для каждого союза. Это те же художники или писатели, они имеют членскую книжку. Чтобы вступить в союз, нужно рекомендации от проверенных товарищей. Это с одной стороны. С другой стороны, наступает вот тот самый момент, когда государство начинает кормить творцов. Ну, это, конечно, не просто так, ребята, вы работаете, а мы уж создадим вам хорошие условия, лишь бы вы работали. Нет, это вот как раз кормежка за то, что ты производишь. И это имело и отрицательный эффект, отрицательную реакцию, отрицательное воздействие на культуру, потому что культура стала идти, вообще искусство стало в одном векторе развиваться, то есть в таком моновекторе соцреализма. Это минус. Но плюс то, что вот как раз случилось на наших сибирских территориях. Художники, которые никак не могли создать собственный союз, они получили поддержку, причем поддержку со стороны государства, со стороны властей, и этот союз был создан. Я, наверное, немножечко забегаю вперед. Да?
Да, потому что я как раз вот и хотела подвести черту, то есть получается, пролеткульт – это такая вольница.
И да, вот не только вольницу, пролеткульт, там вольница была,
Нужно все-таки было действительно как-то вот так вот такие жесткие рамки собрать для того, чтобы, ну, скажем так, политику партии проводить в верном направлении. Ну, вот вы сказали центр, то есть в центре все там как в котле
бурлит,
а вот все-таки как вот та организация, которая происходит в центре, вот мы начали с вами об этом говорить, действительно сказалось на нашем крае. Вот я в первую очередь, конечно, говорю о Сибири. Вот давайте об этом поговорим.
Естественно, может возникнуть вопрос, а зачем вообще организация художников? Я уже сказала, попытки были. Ну, тут нужно понимать саму специфику работы художников. Дело в том, что художник, он не нуждается в каком-либо коллективе для своей работы. Он индивидуалист. Творчество – это вообще очень индивидуально, не очень сложно укладывается в какие-либо рамки, и сложно его как-то контролировать. И художник сам по себе, он одиночка. Вот у меня сосед по площадке мастерской, мы с ним встречаемся на площадке случайно раз в полгода, здороваемся и очень счастливы, у нас очень хорошие отношения, мы друг другу не нужны. Вот казалось бы, ребята, а зачем вам вот это все? Зачем вам какие-то организации, чего хотите? А на самом деле мы работаем, мы не актеры, мы, которые связаны с сценой, мы не музыканты, которые связаны общим звучанием, допустим, того же оркестра, мы другие. Но когда у нас есть уже творческий продукт, вот здесь возникает вопрос, а дальше-то что? Нам нужно выставки, а выставки – это коллективно. Нам нужно вести куда-то работы. Нам нужно многие действия, которые можно совершить только в организации. И сейчас еще более-менее у нас такая ситуация, я могу пойти купить краски или бумагу легко. А вот в те времена, в 20-30-е годы, материалы для творчества были страшным дефицитом. И действительно, выписывали централизованно через Москву, это все по спискам было, и даже доходило до того, вот я сейчас приведу пример, что когда была первая краевая конференция, один художник встал на трибуну и сказал, у нас нет бумаги, у нас нет торшона, у нас нет александрийской бумаги, и он заплакал, и это зафиксировано в протоколе, а протокол фиксирует действие, то есть плачет, такой-то плачет, действительно не было ничего, и нужна организация. А теперь представьте Сибирь. Что такое Сибирь? Ну, тут представлять не надо, мы все живем. Сибирь, особенно в те времена, это огромная территория, вымороженная территория. Это населенные пункты, которые друг от друга на больших расстояниях находятся. Это отсутствие какой-либо связи. Ну, сейчас хорошо, смс-ку послал, все понятно. А тогда-то очень сложно это было. И вот эти вот такие вот маленькие огоньки, я называю людей культуру, людей искусства, художников, которые были вот в этих поселениях, в этих каких-то городах. Они были, но их было очень мало. И нужно было объединение, потому что они просто херели. Действительно, нужна была какая-то организация, которая бы поддерживала их хотя бы даже, ну, морально. Ты не один, ты не один, мы с тобой. А этого не было. И художники, они это понимали. Художники понимали, они хотели показывать свои работы, они хотели выставки, они хотели передвижные выставки. Вот наши иркутские художники, по-моему, в 21-м году пытались это организовать, они организовывали, но ничего не получалось, потому что художник – это художник. Нужен административный ресурс. И только в 27-м году, после того, как, я говорю про начало 20 века, Новониколаевск, который в 26-м стал Новосибирском, он преобразовался в центр Сибири. Соответственно, там были административные ресурсы, власть. И были деньги, и вот туда потянулись художники. Причем художники не только те, которые формировался до революции, а именно художники уже нового типа, которые понимали, что делать. То есть те, кто были, как нынче говорят, в тренде. И они стали действовать в сторону организации всех художников Сибири. И это, в общем-то, получилось, потому что был съезд, была выставка. Причем выставка, там очень забавный момент был, выставка в музее Новониколаевска. Тот момент, что просто попросили уйти музейных работников в отпуск в январе и освободили витрины. И вот благодаря этому они вот сумели выставить свои работы. Ну, то есть, ну, вот так было. Вот они создали, все прекрасно, все хорошо, и это не работает. Они хотят это, они хотят то, ничего не работает.
Ну как же не работает, когда вот я нашла в летописи города Иркутска, кстати, эта летопись была издана Юрием Петровичем Колмаковым, а вот следующая запись, 1927 год, 23 апреля, в Малом зале клуба Октябрьской революции состоялось торжественное открытие первой всесибирской передвижной выставки картин, то есть о чем мечтали, то и получили. Из 500 экспонатов иркутским художникам принадлежало 183, выставка работала до 2 мая. Работавшие в городе художники вошли в созданный Союз сибирских художника. Как не получилось?
Не получилось. Вот, к сожалению, не получилось, потому что, да, это было. Но это все-таки были такие однократные акции, которые не имели своего развития и продолжения. Выставки должны идти регулярно. Организация должна работать. Организация – это, в общем-то, достаточно такая сложная система, это механизм, который не однократно какой-то выплеск дает, а целенаправленно из года в год что-то вот что-то происходит. Но вот сами художники, вот тот же наш дорогой Андреев, он говорил, что после значительного подъема по причине безобразной бездеятельности правления обществ «Новая Сибирь» наступило кустарничество и халтура в общественной работе. И все сошло на нет. А потом, может быть, что-то и произошло бы, но тут случились события административного характера. Дело в том, что Сибирский край в 1930 году был разделен на западно-сибирский и восточно-сибирский края. И художники вообще оказались раздроблены территориально. И в конечном итоге в 1931 году общество «Новая Сибирь» было ликвидировано, и все, она перестала существовать. Это было, ну, я назвала бы так, «Новая Сибирь» как предчувствие. И происходит вторая попытка объединения, потому что у нас уже есть Восточный Сибирский край, и нам надо что-то делать. И художники в 1931 году, их было очень немного, так, до 20 человек, они собираются и снова пытаются сделать свою организацию. Я уже говорю только об Иркутске. Дело в том, что вообще Восточно-Сибирский край, он вмещал в себя несколько, ну, таких территорий достаточно обширных, это Иркутская области, Красноярский округ и Бурят-Монгольская республика, и Читинский округ, столица Иркутск. Ну, а коли мы столичные художники, давайте что-то делать. И вот они собираются. Собираются, выбирают оргбюро. В оргбюро вошло трое таких очень достаточно авторитетных художников. Это тот же Андреев, это Лебединский и Анисимов. Я видела вот протоколы этого собрания, а поверх карандашом представитель, я думаю, крайкома писал точные инструкции, что делать. Художники подают, вот оргбюро подают свои характеристики в крайком, то есть они выходят такое на легитимное поле, их смотрят, их проверяют, там что-то, но опять ничего не происходит. То есть, да, давайте, давайте, и ничего никак, потому что, ну, тут еще такие события были. Лебединский уехал в Ленинград, Анисимов Василий умер от туберкулеза, и поддержки нет, ничего нет, вот они собираются, разговаривают, давайте, давайте.
А вот, кстати, я нашла в летописи Калмыкова вот еще одну запись, давайте вот немножко вот об этом поговорим. Вот смотрите, 1932 год, 19 июня, состоялось собрание иркутских писателей, художников, литпризывников и рабкоров, посвященное перестройке литературно-художественной организации в соответствии с постановлением ЦК ВКПБ 23 апреля сего года о ликвидации РАПа и образованию Единого союза советских писателей СССР, образовано Иркутское отделение Союза советских художников. Кстати, а почему все-таки писатели-то на первое место, а художников на второе?
Вы сейчас говорите уже о том самом легендарном постановлении о перестройке литературно-художественных организаций. Да, действительно. Вот когда оно вышло в апреле, 23 апреля, в «Правде», писатели первые моментально отреагировали, и уже у них 28 апреля было создано оргбюро. Писатели – это авангард в прямом смысле. Ну, авангард не в смысле искусства, а то, что они первые. Потому что тоже, в общем-то, все просто. Дело в том, что литература и вообще печатное слово, оно распространяется дешево и быстро по всей стране. И оно имеет огромный эффект на массы. Художник, чтобы показать свою работу, нужно что? Выставка. Значит, какое-то здание, вот сюда придите, выставка будет, посмотрите, посмотрите. Газета напечатал, и по всей стране вот это все, что нужно, дойдет. Соответственно, писатели у нас на острие всего. И писатели, они, кстати, постоянно как-то подкручивали себя под художников, в том смысле, что они руководили действием художников, они даже покрикивали на художников, что же вы медленно все делаете, давайте, давайте. Они помогали организационно художникам, то есть писатели – это доминирующая организация. Постановление это было, там же написано, сначала писательская организация и другие виды искусства. Вот как раз раз художники – это другие виды искусства. Художники смотрели, художники наблюдали за писателями, они калькировали их действия. И действительно, в июне было такое большое собрание, которое, материалы этого собрания публиковались в «Будущей Сибири», где художники тоже выступали, Жибинов наш выступал, Андреев выступал, где говорили об этом постановлении, о том, как важно быть вместе с партией, что очень важно перестроиться и все прочее, прочее, прочее. Но и действительно это произошло. Но тут вот документы мало сохранилось. Я единственное нашла, что где-то в июле была создана некая такая структура у художников, которая стала готовить именно объединение художников всей Восточной Сибири. Казалось бы, вот вам третья попытка. Мы уже привыкли, у нас ничего не получается. А вот здесь получилось, потому что как раз была поддержка со стороны партийных органов. Все курировалось крайкомом. Даже дата, когда художники собрали свою конференцию, она была утверждена крайкомом. Делегаты, все утверждалось. И действительно конференция, первая конференция художников была в апреле 1933 года, где был организован СКРАХ, Сибирский краевой союз советских художников.
Вот, кстати, я еще раз хочу тоже зачитать выдержку из летописи города Иркутска. 1933 год, 10-14 апреля состоялась конференция художников Восточной Сибири, на которой было избрано правление в составе Влагдин, председатель, Шабалин, секретарь, Ланчаков, Васильев, Копылов, члены, Третьякова и Жибинов, кандидаты в члены правления. И самое главное, конференция положила начало Иркутскому отделению Союза художников России.
Дело в том, тут еще сложнее. Все-таки Иркутский союз художников мы идем с 1932 года. Почему? Вот конференция, она объединила художников всего края. А вот именно иркутские художники были объединены и готовили эту конференцию в 1932 году, в июле. То есть был оргбюро, 6 человек, потом оргбюро провело общее собрание художников, потом произошло выборы правления, председателя, там Радихина выбрали, ревизионная комиссия, а в июне представительное собрание писателей-художников, это освещено в «Будущей Сибири», и в июле закрепился состав правления Иркутской организации. То есть я нашла акт передачи документов, и там очень четко указано число, и этот акт был подписан будущим председателем СКРАХа Вологдиным. С одной стороны, художники хотели, с другой стороны, местные власти, им некуда было деваться, постановление есть, указания сверху есть, они должны довести до результата, и они довели до результата. Вот до этой конференции и потом мы стали существовать.
Ну, то есть 90 лет Иркутскому отделению Союза художников мы празднуем именно в этом году.
Именно в этом году это подтверждено документально. То есть 1933 год, мы можем сказать, да, в 1933 году был создан, например, Бурятский союз художников или Красноярский, но мы были созданы в 1932. Но тут я не утверждаю насчет Бурятского или Красноярского, они сами должны считать, тут, конечно, это уже их историки работают.
Настолько интересно, вот мы с вами сейчас поговорили об образовании, объединении художников у нас в Восточной Сибири, и тем более в городе Иркутске. Вы знаете, просто я хочу пожелать вам продолжить ваши исследования, потому что,
спасибо,
насколько я знаю, ваша статья заканчивается 30-м годом, ну а 90 лет – это все-таки серьезная дата, поэтому, безусловно, огромное поле для вашей деятельности, творчества. Я надеюсь, что мы с вами неоднократно будем встречаться здесь, в студии радиоканала. Ну а сейчас,
спасибо.
К сожалению, часы в нашей радиостудии нам показывают окончание нашего эфира. Мы прощаемся с Яной Юрьевной Лисициной, художником, историком культуры, кандидатом исторических наук, доцентом Иркутского государственного университета, членом Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Конечно, благодарим вас за участие в передаче и, безусловно, ждем новой встречи с вами.
Спасибо за приглашение. Я желаю иркутянам хорошего дня. Приходите к нам на выставки. Нам 90 лет, мы уже большие.
Спасибо, Яна Юрьевна. Ну, уважаемые радиослушатели, мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.